Чтобы выступила Наталья Ивановна Иванова, член-корреспондент Российской Академии Наук, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Академии Наук. Я надеюсь, что она нам даст системный взгляд на эту проблему в мировом контексте. Спасибо.
Добрый день, дорогие коллеги, дамы, господа, друзья, товарищи, кому как больше нравится. Всем рада. Станислав Дмитриевич, значит, на степени облегчил мою задачу, потому что он как бы так дал общий контекст развития аутсорсинга и такого глобального победного шествия, которое, как считают многие эксперты, уже в мире произошло. Я буду придерживаться, я не могу сказать, что у меня полностью картина мира совпадает с картиной, которую представил Станислав Дмитриевич, она немножко отличается. Но и поэтому я буду придерживаться в основном тех цифр, фактов, статистики, которые у нас есть, ну и несколько, так сказать, каких-то еще дополнительных оценок. Так, все погасло. Значит, вот о победном шествии хай-тека в мировой экономике. Это такая моя любимая картинка, я ее, в принципе, уже показывала, но если кто ее знает, тот, значит, как бы лишний раз ее посмотрит. Это вот глобальный пейзаж глобального бизнеса, крупнейших компаний, то есть тех ТНК, о которых мы ведем речь в современной мировой экономике. Значит, по данным FinTimes Global 500, который дает отраслевой разрез для компаний, которые доминируют в мировой экономике, я, значит, прикинула перед кризисом по этим данным, посчитала, какой там, сколько компаний в какой отрасли вот так вот крупно-укрупненно принадлежит, и какие компании составляют, собственно говоря, как бы каркас мировой экономики. И оказалось, что несмотря на то, что перед кризисом были очень сильно переоценены энергетика и финансы, которые вот здесь как бы показаны вот в этих столбиках, эти вот крупные отрасли, все-таки хай-тек, это вот самый как бы верхний столбик, он представлен наибольшей капитализацией в мире. Но здесь, правда, и хай-тек, и мидл-тек. Но все технологические сложные компании, потому что крупнейшие, они, конечно, ведут какие-то и не только глобальные операции, но, как мы знаем, они ведут и исследования и разработки, и в том числе, конечно, являются лидерами по R&D аутсорсингу в том числе. Значит, ну, финансовая сфера, конечно, была, сейчас она очень сильно просела после кризиса. Энергетика была сильно переоценена, как мы знаем, сейчас она, так сказать, занимает довольно устойчивые позиции, но начала падать. Первые послекризисные оценки, у меня нет аналогичных данных еще пока на 2009, тем более 2010 год, показывает, что хай-тек, он очень сильно по капитализации, по market value не упал, и поэтому мы с высокой степенью, то есть относительно он не упал, он упал как бы в унисон со всеми, но не было никакого специального падения хай-тека, которое, скажем, произошло в кризисе 2000-2001 года. Поэтому как бы главный месседж этой картинки заключается в том, что как хай-тек доминировал в глобальном бизнесе, так он и доминирует, и нужно понимать, что это действительно магистральный путь развития мировой экономики, который вряд ли изменился. Так. Значит, вот здесь не очень хорошо видно хоть что-нибудь, нет? Не очень видно. Здесь, собственно говоря, идея вот этой картинки заключается в том, что исследования и разработки, в том числе аутсорсинг, глобальные компании, они теснейшим образом связаны с важнейшей экономической пропорцией, с важнейшей пропорцией вообще экономического развития любой страны, с нормой накопления. Как экономист я не могу об этом не сказать. И не могу не сказать о том, что Китай, который нам приводит всегда в пример, как страна очень быстрых темпов мирового развития, как страна, которая привлекла максимальные темпы, максимальные объемы прямых иностранных инвестиций, она по норме накопления далеко оторвалась от других стран. И в том числе вот Россия находится вот здесь, то есть Россия на самом деле выглядит как развитые и среднеразвитые страны, то есть имеет норму накопления исключительно низкую по всем мировым меркам и по тем задачам, которые нам нужно решать. Поэтому низкая норма накопления, собственно, вот это главная проблема, преодоление которой сейчас уже вполне осознанно, скажем, люди из Минэкономразвития, все чиновники, они говорят о том, что вот это главная проблема, и за ней тогда пойдут и компании, пойдет прежде всего производство, и пойдут тогда, так сказать, офшорные R&D, а не в обратном порядке, на мой взгляд. Все-таки мировая практика говорит о том, что это вот делается так. Значит, теперь конкретные данные по тому, как выглядят R&D офшоры в Китае и Индии в 2008 году, последние данные, которые у нас есть. Значит, ну, что здесь можно, что из этого следует? Что и Китай, и Индия, хотя здесь статистика, надо сказать, по R&D офшорам, она еще очень несовершенна и очень мало. Она, так сказать, трудно построить какие-то ряды. Но из этого видно, что вот, значит, в Китае довольно-таки много зарубежных центров ТНК, но примерно соответствует, наверное, ну, не соответствует, но где-то приближается к числу производственных площадок, то есть крупные производственные площадки крупных компаний, они, конечно, требуют R&D-центра. При этом число занятых в этих центрах бурно росло именно в 2000-е годы, достигло 130 тысяч человек, но процентов общей численности исследователей в Китае это примерно 9%. Напомню, что прямые иностранные инвестиции китайские в этом же году составили порядка 760 миллиардов долларов. При этом еще надо не забывать, что к этому времени, к 2008 году, уже созрел такой мощный феномен, как прямые иностранные инвестиции Китая за рубежом. Но здесь у меня цифра это не поместилась, это было порядка 150 миллиардов долларов. И я потом покажу, что вслед за этим, конечно, и пошли китайские R&D-центры. Значит, что касается Индии, то, как ни странно, Индия тоже выглядит сопоставимо с Китаем. Вот индийцы дают две цифры относительно R&D расходов транснациональных компаний, а также индийских компаний, которые связаны с экспортом наукоемких услуг и с экспортом того, что вот стало, так сказать, источником открытых инноваций. Это вот сверху 6 миллиардов долларов и 3 миллиарда долларов, они дают две цифры, которые, видимо, нужно складывать. То есть порядка 10 миллиардов долларов получают финансирование вот эти офшорные R&D-центры. При этом численность исследований даже, вроде бы даже больше, чем в Китае, 173 тысячи человек. И мы знаем хорошо, что если Китай стал такой всемирной фабрикой, то в значительной степени Индия стала, с одной стороны, крупным IT, так сказать, таким центром мира, и, с другой стороны, там Индия очень удачно позиционируется как фарм-центр, причем, так сказать, там действительно очень много исследовательских центров именно в этой области. То есть специализация у них отличается, но масштабы, судя вот по этой статистике, примерно равны. Значит, вот то, что я говорила сначала, что уже Китай пошел со своими R&D-центрами по всем странам мира. Китай уже открыл и в Силиконвэлли, и в Германии, и в Индии, в той же, и в Швеции. Вот как бы перечень этих зарубежных R&D-лабораторий, которые уже открыли китайские компании, реже в связи с тем, что они открывают там производство, чаще в связи со специфической китайской моделью, которая требует немедленного копирования, усвоения мирового опыта и так далее. Еще к этому я должна добавить, что все-таки то, что называется R&D-центром в Китае, все-таки в значительной степени это, конечно, больше D, чем R, то есть это больше development, применительно к современным, к локальным условиям, но в меньшей степени исследования. Значит, вот это к вопросу о том, насколько развивающиеся страны представлены в производственном пейзаже мира современного. Еще 10 лет назад мы не могли бы ни припомнить, ни, так сказать, показать какую-то реальную хай-тек бренды, ну, в современном понимании, может быть, middle-tech, которые идут из развивающихся стран. Сейчас уже их не просто, так сказать, они присутствуют во всем мире, но их заметно много. Это и хай-тек бренды из Китая, это мы знаем и автомобили, и компьютеры. Хай-тек бренды из Бразилии, это самолеты, это биотопливо, наконец, которые, кстати говоря, уже американцы покупают технологию биотоплива. В Индии есть несколько хай-тек брендов, здесь вот, кстати говоря, даже и нет индийских продуктов, ну как бы все знают фарму, но уже, так сказать, автомобили, это информационные технологии. Последнее, так сказать, позиционирование Индии в области хай-тека – это альтернативные источники энергии, здесь у них очень хорошие совместные проекты с немцами. Так что процесс идет, и с точки зрения... Вот журнал The Economist дает такую картинку, он, в общем, уже охватил весь мир. И я еще раз подчеркиваю, что именно с этим процессом связан процесс формирования R&D-центров этих стран. Но при этом доля как бы вот этих развивающихся стран в глобальной цепочке стоимости, которая устроена таким образом, то есть ДНК переносит производство, потом открывает там такой небольшой R&D-центр, потом она с помощью этого R&D-центра доводит свою продукцию до определенного уровня, и потом эту продукцию экспортирует обратно, либо на мировой рынок, либо к себе. Вот здесь представлена, так сказать, та доля Китая, которая на него приходится при всех этих R&D-центрах, при всех включенности. Вот в этом устройстве, которое, ну, еще, так сказать, 2-3 года назад было популярно, это был iPod, цена которого на розничном рынке американском составляла $299, а на долю Китая приходило всего $4, то есть чуть больше 1% стоимости всего этого устройства. Понятно, что в таких условиях, как бы это осознано всеми, так сказать, развивающимися странами, которые попали вот в такую серьезную зависимость от мирового производства, и ясно, что борьба за инновационную ренту, за то, чтобы вот увеличить эту долю, за то, чтобы производить свои продукты на своей территории, пока еще сделаны первые шаги. Пока еще тот же Китай еще не предложил миру такой принципиально новой стратегической инновации, где бы вот такая доля была. Так, у нас заснул компьютер или, не знаю, что, информационные технологии. Ну, по-моему, у меня все. Я, пожалуй, на этом закончу. Спасибо большое.
Спасибо. Наталья Ивановна, а может быть, скажете все-таки пару слов про активность правительств в этой области, по стимулированию?
Активность правительства, она главным образом связана, вот, во всяком случае, вот китайское правительство, да и индийское тоже. Все-таки это главная политика, это политика привлечения прямых иностранных инвестиций, политика открытых дверей по отношению к транснациональным корпорациям, политика, наконец, вступления в ВТО, чтобы можно было всем этим торговать. И если вы посмотрите на все графики, у меня как бы их много, и можно посмотреть на увеличение доли торговли Китая высоко наукоемкими технологиями, пожалуйста, в том числе, скажем, информационными технологиями, по которым Китай вышел на первое место в мире в 2000-е годы. Это четко совпадает со вступлением в ВТО, потому что когда вы торгуете нефтью, вам так особо ВТО-то не нужен, а когда вы торгуете технически сложными товарами, там уже вам без ВТО никак не обойтись, потому что это и стандарты, и условия торговли, ну и много чего еще, о чем как бы все знают, но не во всех странах решают. То есть это комплексный процесс. Что касается специально вот организации R&D-центров и привлечения их, это в русле вот этой стратегии, потому что все понимают, чем их больше, тем выше наукоемкость этого производства, тем больше возможности обучать своих сотрудников, привлекать свою диаспору. Собственно, это вот все, ну, это вещи известные, я даже не хочу их повторять. Но мне кажется, что у нас немножко преувеличенное представление о том, что можно какой-то специальной политикой насадить R&D-центры, не имея вот всего этого эшелона прямых инвестиций, производственных площадок, организованной торговли, рыночных условий, которые, так сказать, у вас там созданы тем или иным, это вот особенно в отношении Индии. Вот эту пустоту сложно заполнить, начиная с цепочки R&D. Она все-таки является как бы первой производной вот от этих усилий. Эта цепочка может занять, ну, там, 10 лет, это можно сделать довольно быстро. Вот, ну, быстро это 10 лет, но не меньше. Но начинать с того, что вот мы сейчас быстренько всех посадим ученых, они нам что-нибудь придумают, и мы от этого расцветем мировой экономике, я думаю, что это в значительной степени утопия. Но у России всегда свой путь. Поэтому ничего исключать нельзя.
Хорошо. Таким образом, мы делаем вывод, что прежде всего важна активность инвесторов, важна активность, собственно, самих компаний. Важно создание климат, способствующий конкурентоспособности, конкуренции, и тогда взаимодействие в области R&D с внешним миром пойдет более активно.
Да.